так как речь идет об образовании, поэтому к тебе, конечно, вопрос как к педагогу. Я уже брал интервью у Авдея Тироганяна, и он мне рассказывал историю образования школы современного искусства. И в частности, он мне рассказал, что когда он был вынужден покинуть страну, то ты перенял как бы его инициативу, да, и вот как бы с этого можно начать, да, то есть расскажи о своем педагогическом опыте как бы вот в этой деятельности.
Нет, ну, исторически немножко не так, если говорить по поводу школы современного искусства, как она перешла в те семинары, которые я организовал и вел, то это было немножко не так. Это было не с того момента, когда он покинул страну после всем известных событий, а это возникло, в принципе, параллельно, да, чуть позже, чем, так сказать, делал Авдей школу современного искусства. Собственно, когда после, по-моему, года или полутора лет существования школы современного искусства возник проект, который делал Авдей Тироганян «Вон из искусства», то есть записи с художниками, различными художниками, где молодые ученики должны были, значит, как-то в неприличной форме опустить как бы всех художников. То вот я в этот процесс встроился, да, как, условно говоря, ну, не знаю, там, советник, может быть, да. И что, собственно говоря, произошло? Да, и надо еще сказать, что перед этим были у Авдея Тироганяна в его мастерской постоянные семинары среди художников. То есть равный, как бы, постоянный равный какой-то разговор на те или иные темы, обсуждали выставки там, и так далее. Все была довольно интенсивная работа, которая продолжалась тоже где-то приблизительно год.
И вот, то есть об этих художниках нельзя говорить как об ученикам?
Нет, нет, конечно. Это был равный диалог, равных партнеров, да, так сказать, там просто обменивались своими мнениями. И причем это было все так довольно в каком смысле серьезно. То есть это не была просто попойка там какая-то, да, или люди пили, там, пили чай и общались довольно долго, тоже где-то приблизительно год. И вот как раз когда начался проект «Вон из искусства», я подключился к этому проекту как советник. И, собственно, познакомился достаточно плотно с ребятами и уже с этого момента предложил как бы вести теоретический аспект взять, да, то есть теорию, да, философию и политологию и теорию искусства.
Ты обращался к каким-то определенным текстам?
Да, конечно, естественно. Но надо сказать, что если Авдей Тироганян, он скорее занимался практикой, да, то есть как бы он, в общем, ну, у него то, что называется мастер-класс, да, и вот этот проект «Школа современного искусства», можно сказать, как мастер-класс и одновременно как художественный проект, то у меня было, так сказать, у меня, во-первых, был как бы определенный интерес, да, так сказать, какой интерес. В это время я планировал делать кампанию против всех, голосование против всех, и мне, собственно говоря, нужны были активисты, вот, и в этом смысле это был как бы такой инструктаж и продвижение, так сказать, сознания молодых людей с точки зрения заточенный под конкретно проект против всех. Надо сказать, что истории искусства там как-то я уделял какое-то незначительное наоборот количество времени истории искусства или, скажем, даже не истории искусства в чистом виде, а я помню, у меня было три лекции, посвященные десятилетиям. Скажем, искусство 60-х, искусство 70-х, искусство 80-х. То есть каждое десятилетие я просто описывал, какие там главные были художники, как они там друг с другом, в каких взаимоотношениях. И была четвертая лекция, посвященная структуре современного искусства. То есть там галереи, музеи, коллекционеры там, и так далее, как это все как бы работает. Но основное время было отдано на философию. И такой даже, можно сказать, активистский инструктаж. Ну, например, была лекция, посвященная тому, как вести себя с органами правопорядка, да, так сказать, как, например, так сказать, участвовать в допросе, да, если тебя, так сказать, допрашивают, что говорить, как говорить и так далее. То есть это уже такие юридические аспекты. да, что нельзя говорить, на какие вопросы, там, как уклоняться от наводящих вопросов.
Что нужно делать, если тебя будут пытать?
Да, что нужно делать не чтобы тебя пытать, а чтобы тебя не пытали. Да? Там одна из, в этом смысле, одна из таких идей, которая высказалась в учебнике Моссада, да, так сказать, звучит следующим образом. Если у вас хотят получить какую-то информацию, и вы не хотите, чтобы вас били, то вы должны все время говорить. Пока вы говорите, вас не бьют. Вот. А как только вы начинаете замолкать, вас начинают пытать и бить. Поэтому надо все время говорить. Вот. А что говорить? Да? Для того, чтобы не проболтаться, да, не сообщить никакой информации, желательно говорить об тех интенциях, как бы внутренних твоих душевных интенциях, которые тебя мотивировали на совершение вот того, так сказать, поступка, за который тебя взяли. С одной стороны, это интересует людей, которые тебя взяли, а с другой стороны, никакой информации, собственно, в этом нет. Вот. И, ну, это вот один из, там было много разных таких технологий во взаимоотношении с людьми. То есть я просто хочу сказать, что была даже такая лекция. Вот, то есть, условно говоря, этот учебный процесс, он затачивался под конкретный проект. И, конечно, 90% времени было посвящено современной философии и современному мышлению, да, так сказать, и объяснению того, как эта философия смыкается с одной стороны, искусством, а с другой стороны, с вот этой конкретно кампанией против всех.
Но все-таки подход к этому был, к этому проекту, как к художественному проекту.
Да, ну, как бы так, что называется, на грани между художественным и политическим. Да, то есть здесь очень сложно. Это скорее такой вариант ситуационизма, да, когда ситуационисты говорили, мы художники лишь постольку, поскольку мы уже не художники, мы пришли, чтобы воплотить искусство в жизнь. Или, скажем так, конструктивистский подход, да, что искусство в данном случае употребляется в качестве прикладной, как бы некоторой прикладной задачи, искусство с прикладной задачей. А какие тексты были в основном, значит, фундаментом для этого семинара? Это был, конечно, Делёз и Гватари «Капитализм и шизофрения» в первую голову. Это был Бодриар «Символический обмен и смерть». И, наверное, можно было бы назвать те или иные тексты Батая. То есть там у него таких больших таких текстов нет, там типа статьи всякие. Ну вот как можно сказать, что Батай тоже какую-то роль играл. Но прежде всего, конечно, Делёз и Гватари «Капитализм и шизофрения». Причем, надо сказать, что вот эти вот семинары, они, в них было несколько важных отличий от традиционного учебного процесса. Значит, во-первых, я не вел семинар и не читал лекции как академический лектор. То есть подготовка к этим лекциям была довольно своеобразная. Значит, это не включало в себя создание какого-то стройного систематического изложения концепции, да, там, по главам там, или по аспектам каким-то. А я готовился следующим образом. Я вводил себя в определенное состояние. Ну, это как бы понятно, что это довольно сложно, так сказать, объяснить. Ну, например, там, из таких самых доступных и простых методов, это, например, там, не спать ночь. Да? Вот если я, например, не посплю ночь, то у меня к следующему вечеру открываются как бы такие творческие способности.
Развивается красноречие.
Да, развивается красноречие, и очень быстро начинает работать голова. Вот, соответственно, тема, она тоже, соответственно, рождается вот как бы в импровизации, да, то есть когда приходишь, и как бы ты понимаешь, о чем здесь сейчас необходимо говорить. И ты начинаешь как бы это, собственно говоря, воплощать. И поэтому в чистом виде это было как бы творчество вот как бы здесь и сейчас. То есть придумываются как бы какие-то ходы мысли, идеи. Именно поэтому для меня этот семинар был важен. То есть в нем было не столько стремление обучить этих молодых людей, сколько они для меня были некоторой стенкой, от которой я отталкивался, да, потому что я же не буду говорить для стены, да, так сказать, или там даже для какой-то видеокамеры. Да, это были конкретно живые люди, перед которыми, я ответственен, да, то есть я должен что-то выдать. А с другой стороны, они меня мобилизовали на то, чтобы я, так сказать, размышлял на ту или иную, так сказать, тему. Поэтому во многом, так сказать, вот эти темы, которые рождались, они были обусловлены двумя вещами. Либо актуальностью момента какого-то, моего личного или, так сказать, общественного, или запросом этих молодых людей. То есть вот другой очень важный момент, который здесь присутствовал, часть лекций были обусловлены возникающими проблемами у этих молодых людей просто в реальной личной жизни. Ну, конечно, нельзя это назвать ни в коем случае психоаналитической какой-то такой структурой или психоаналитическим говорением, но вот этот запрос, да, так сказать, как бы некий вопрос, вот там, например, меня там, условно говоря, бросила девушка, да, или там моя девушка мне изменяет, что мне делать, да. Вот этот вот, так сказать, запрос, он иногда тоже являлся основанием для темы. Вот, естественно, не конкретно по данному факту, да, так сказать, я там говорил, там, Таня, там, или там Лена должна, так сказать, себя так вести, так, естественно, я этим не занимался, но сам по себе этот вопрос формировал тему, да, так сказать, там, например, тему, если там говорить про измену между людьми, там, тему как там, эксклюзивного использования дезинтимного синтеза, да, так сказать, ты начинаешь эту тему заявлять, потом постепенно в конце уже выводишь на конкретную ситуацию, которая в жизни сложилась. И здесь, конечно, благодаря вот такому подходу, надо сказать, что у меня сложились такие достаточно, скажем так, дружеские, можно сказать, или партнерские отношения с студентами, да, или там, не знаю, со слушателями. Вот, это такой момент, с одной стороны, важный, он обладает большим позитивом. С другой стороны, обладает и значительным негативом. Сейчас я попытаюсь объяснить. С одной стороны, ну, в тех условиях это был, безусловно, позитив, потому что мне было необходимо иметь активистов, да, а активисты должны меня, так сказать, должны мне доверять прежде всего, уважать, доверять. И это очень важно, особенно когда ты входишь в соприкосновение с какими-то органами правопорядка. Но с другой стороны, здесь, конечно, есть как бы определенный негатив, который, конечно же, ни в коем случае никогда не развивается в академических учреждениях, а именно потеря дистанции. Да, то есть здесь как бы одновременно.
То есть отсутствие авторитарности.
Да. Потеря дистанции, потеря как бы... То есть ты воспринимаешь молодых людей, и они воспринимают тебя как равноправного партнера. Хотя в реальности, конечно, они, конечно, не могут быть равноправными партнерами в силу отсутствия опыта, умений, знаний там, и так далее, и так далее. То есть вот эта потеря дистанции, она, конечно, обладает она развращает молодого человека на самом деле. Он начинает вдруг, через какое-то количество времени, не сразу, конечно, но начинает воспринимать мир как мир без запретов, да, без как бы без дистанции. И с одной стороны, это дает очень большую скорость для действия, да, и снимает очень многие ритуалы, которые, может быть, излишние или даже вредные. Но, с другой стороны, для человека неуравновешенного или человека, который не способен вот это ценить, да, вот это, так сказать, вот это сокращение дистанции, да, это может как бы вылиться в очень печальные, так сказать, последствия. То есть потеря дистанции, но просто человека... Он же начинает общаться, потом выходит в мир, и начинает общаться в миру, да, с разными людьми, а там дистанцию никто, так сказать, сокращать не собирается. И это начинает восприниматься уже как травма, как же так, да, там типа. Вот. И вот это начинает восприниматься как травма, и здесь, конечно, надо этим, если ты получил такой дар, то этим надо умело распоряжаться. Вот, поэтому вот говорю, что это позитивный и негативный аспект. В этом смысле академические институции, они вот то, что они постоянно держат эту дистанцию, надо признать, что в этом есть тоже свой смысл, да, потому что человека как бы дисциплинируют и сразу, так сказать, погружают в тот мир, так, какой он есть, а не создают какие-то эксклюзивные, так сказать, условия, эксклюзивные или какие-то доброжелательные, так сказать, условия, которые, в общем-то, в мире практически не пребывают. Вот. Ну, надо сказать, может быть, это лично моя проблема, да, так сказать, потому что я действительно не стремлюсь не держать дистанцию с людьми. Да, так сказать, я считаю, что это странно и, так сказать, репрессивно. И, но надо сказать, что в ответ тоже, да, так сказать, бывает очень неадекватное поведение очень часто. Не только, естественно, и не столько со студентами, которые, в общем-то, мне, ну, как по большому счету, там, не важно, да, так сказать, там, что там и как у них там в голове происходит, а прежде всего, конечно, в окружающей действительности. Вот, ну, нельзя сказать, что это на самом деле даже моя личная, скажем, проблема. Я думаю, что это вообще проблема русского художника, даже, можно сказать, русской нации, да, в связи с опытом социалистического прошлого, потому что в том практически бесклассовом обществе, в котором мы жили, действительно практически не было дистанции. То есть она была между, скажем, Брежневым, да, так сказать, и всем народом, дистанция гигантского размера, да, то есть необозримая, можно сказать, пропасть. А между людьми, да, основной массой людей, дистанции практически не было. По крайней мере, я, вот, мои юношеские впечатления, ну, как бы говорят о том, что ее не было. И даже какие-нибудь партийные начальники там, и так далее, они, и дети этих партийных начальников могли совершенно нормально, так сказать, общаться с средним классом или даже с простыми людьми. Вот, то есть, естественно, что это усугублялось в значительной степени в андеграунде, да, когда люди были вынуждены в силу определенных обстоятельств существовать вместе в едином, как бы, режиме. Да, это забавная так, инсталляция. Вот, в едином режиме, так сказать, помогать друг другу, так сказать, вот эта дистанция там тоже, в общем, очень сильно сокращалась. Поэтому нельзя сказать, что это моя личная проблема, или что это вообще проблема, да, так сказать, это, можно сказать, ну, как бы модель какого-то более-менее справедливого отношения между людьми. Но повторяю, что этим надо очень умело распоряжаться, вот этим состоянием, потому что, как бы, это большая ценность, которую очень легко разрушить неосторожным там словом, движением там и так далее. Повторяю, что мой подход был вот таким, значит, вот это основные его характеристики. И в принципе, я думаю, что, например, если бы, например, сейчас какой-то там мастер-класс вел, да, что я, в принципе, могу делать, что мне, в принципе, интересно, то, конечно, я бы, наверное, действовал таким же образом. То есть я считаю, что студент, он должен воспринимать себя как, если не равноценную единицу, но он должен воспринимать все-таки своего, так сказать, наставника как...
Как старшего коллегу.
Как старшего коллегу, конечно. Мне кажется, что это правильно. Вот. Другое дело, что люди, которые не способны это ценить, да, они, конечно, должны репрессироваться и, так сказать, удаляться просто. Это очевидно, потому что иначе это все просто разрушается к чертовой матери. Вот. Это вот, собственно, основные моменты. Вот. И надо сказать, что если мы будем говорить об образовательном издательском каком-то проекте, то, конечно, для России, российского контекста, для России просто жизненно необходимо, для российского искусства, на мой взгляд, жизненно необходимо перевод и издание классических теоретических текстов по искусству. Здесь полное отсутствие этого. То есть, ну, то есть практически нет ничего по современному искусству, ни одной теоретической статьи, за исключением тех статей, которые Мезиана переводит в художественном журнале, во многом по моему настоянию, ну, по крайней мере, «Авангард» и «Кич» это был по моему настоянию, здесь просто нет. И никто просто не знает ни основания и интенции художников, которые делали там минимализм, там, не знаю, абстрактный экспрессионизм, симулюсани, все что угодно. Поэтому, собственно говоря, из-за этого, мне кажется, что российское искусство страдает чрезвычайной поверхностностью. Я не хочу сказать, конечно, про все искусство. Здесь есть потенциал, есть, безусловно, и умные люди, талантливые, и так далее, и так далее. То есть потенциал как присутствует, но отсутствие знаний, особенно среди молодого поколения, причем, надо сказать, что вот тоже характерная черта андеграунда, и мне это очень свойственно, хотя я из позднесоветского, так сказать, режима вырос, вот мне, по крайней мере, это очень свойственно, это способность реконструировать ту или иную теоретическую систему по ошметкам, которые доставались нам от переводов цитат в различных текстах, которые описывали те или иные философские или искусствоведческие системы западноевропейские. То есть, ну как происходило образование мое личное, да? Я же не учился ни в каком художественном вузе. Я читал, у меня было самообразование, огромное количество книг. Ну, естественно, были какие-то переводные книги. Понятно, что при советской власти кое-что переводилось. Там Ролан Барт, например. То есть Ролан Барт я читал, так сказать, в переводах. И на меня произвел структурализм большое влияние, впечатление. Вот. Но если мы говорим там о каких-то, например, о франкфуртской школе, там, о постмодернистских каких-то приемах, то это все в основном давалось из каких-то цитат, пересказов и прочего-прочего. И здесь выступает для того, чтобы, имея именно такой объем информации, здесь очень важное качество – это способность к реконструкции. То есть способность из нескольких фрагментов, да, достроить как бы целое. Вот у меня, мне кажется, эти способности очень проявлены в очень значительной степени. Можно сказать, мой, как бы в этом состоит мой, один из моих талантов. Что из этого следует? Из этого следует, что русские художники, современные русские художники, успешные или неуспешные, скажем так, а творчески состоятельные, это реконструкторы. Те, которые реконструируют, да, так сказать, то, чего они не знают, но о чем есть несколько фрагментов. А в каком смысле они напоминают археологов. Да, вот археолог, он добывает какую-то там вещь, да, и он пытается из этой вещи, так сказать, сделать какие-то выводы, да, так сказать, как эта цивилизация развивалась, как она существовала и так далее, и так далее. Вот в этом смысле все российские творчески состоятельные художники – это археологи. И их успешность или их удачность, творческая, по крайней мере, она зиждется на способности правильно реконструировать. А тот, кто неправильно реконструирует, тот, тому ничего не получается. Вот. А поэтому, так сказать, так как вот этой способности у молодого поколения, видимо, уже нет, в силу того, что сейчас совсем другая ситуация, они вырастают в совсем другой стране, совсем с другими информационными возможностями, то и поменяется, на мой взгляд, успешность, или, вернее, не поменяется, а будут другие таланты, которые будут приводить к успешности или к творческой удаче. Я думаю, что самым важным сейчас, вот именно для совсем молодых людей, вот, которым там 25, может, 23 года, это способность правильного выбора в огромном море информации, вот той информации, которая, собственно говоря, правильная, да, условно говоря. И еще ее надо будет реконструировать, потому что она тоже дана в фрагментарном виде. А это усложняет задачу создания серьезного искусства в два раза, если не больше. Поэтому именно сейчас необходимо информацию эту давать в более полном виде, чтобы вот эту работу дополнительную они уже не проводили. То есть выбор информации станет самой главной, важной их работой, а реконструировать уже ничего не надо будет. Вот. В советской власти выбор информации как раз не представлял из себя сложность. Было все и так ясно. Да? Это плохо, это хорошо. И можно сказать, что не ты выбирал, а тебя выбирали. Да, так сказать, ну, всем твоим образом жизни там, и так далее, и так далее. В принципе, было очень просто понять, что если ты хочешь заниматься современным искусством, надо читать вот именно эти книги, никакие другие. Вот, поэтому сейчас вот необходимо, конечно, в срочном порядке, там, не знаю, в ближайшие там, 3-4-5 лет издать большое количество наиболее центральных, важных теоретических работ по современному изобразительному искусству. Вот, собственно говоря, я считаю, что это вот самое важное. Какие работы? Ну, вот это можно будет выяснить на нашем этом обсуждении. Но я думаю, что здесь никаких особенных, как сказать, ничего такого экстравагантного даже и сказать нельзя. Понятно, что должны быть классические работы. Ну, я не знаю, там Майк Фрид, тот же самый, так сказать, Гринберг, Розенберг, кто-то, наверное, из минималистов. Причем не только это должны быть теоретики, это могут быть даже и художники, если они там Кошу тот же самый, да, искусство после философии. Это, наверное, Люси Либард, ну и там, и так далее. Вот. У нас издается, конечно, значительное количество философии современной, но все-таки современная философия, она не напрямую связана с искусством. То есть понятно, что искусствоведы, так как искусствоведение или теория искусства, это все-таки прикладное теоретизирование, то они, конечно, очень сильно опираются на те или иные серьезные философские обобщения, так сказать, философские исследования, но все-таки философия, она не прямо связана. И тоже здесь надо обладать определенной способностью к реконструированию, чтобы из философии сделать выводы именно уже, так сказать, в искусстве. Вот мне это удается относительно легко, а какому-то другому человеку, может быть, это будет не удастся это сделать. Вот поэтому, в общем, это очень самая важная задача, я думаю, вот это издание таких книг. Первостепенная, я бы сказал, задача.
Ты знаешь, я думаю, что все-таки молодому поколению, которое будет, скажем, иметь лучший доступ к переводной литературе, скажем, к каким-то основным теоретическим текстом, что им все-таки предстоит еще процесс реконструкции, а именно, я думаю, реконструкции для переноса ситуации, сложившейся в других условиях, в другой традиции, на ситуацию российскую.
Нет, я бы не назвал это реконструкцией. Нет, реконструкция, безусловно, всегда нужна, потому что даже если ты будешь иметь полное собрание, там, не знаю, так сказать, все про минимализм, ты все равно должен реконструировать. Да? Более того, не обязательно читать все про минимализм, достаточно прочитать какую-то, например, одну хорошую, серьезную книгу или несколько. То есть, конечно, способность к реконструкции человеку необходима, и они всегда присутствуют, безусловно. Вопрос заключается в степени, да, способности, в той энергии, которую ты отдаешь именно на эту работу. Но что касается переноса, то мне кажется, что здесь все-таки другие способности, скорее способность к адаптации, а не к реконструкции. То есть ты как бы реконструируешь, читая какую-то книгу, реконструируешь эту ту или иную взятую тобой модель, и потом ее адаптируешь в местном контексте. Потому что адаптация – это очень важный момент, кстати, это тоже очень важный талант для художника, особенно для российского художника, который для российской, так сказать, нации, да, потому что, в общем, у нас эти способности, нельзя сказать, что очень хорошо развиты, но, с другой стороны, они превалируют, то есть они как бы заполняют все наши таланты, потому что мы только и занимаемся, что заимствуем чего-то, а потом пытаемся адаптировать, да, вот, но с адаптацией, правда, получается как-то не всегда очень хорошо. Но это очень важный, безусловно, российский талант. И вот надо сказать, что у меня, если говорить конкретно про меня, то адаптацией я вот стал заниматься, может быть, последние 3-4 года. То есть до этого у меня полностью отсутствовало желание что-либо адаптировать для местного контекста.
Перенимать просто.
Нет, перенимать можно, да. А вот адаптировать, понимаешь? Перенимать это то, что называется русская... так сказать, черта и, как можно сказать, экзистенциальная линия основная. Вот, перенимать это нет. А вот адаптировать, да, вот с адаптацией у нас были большие проблемы, потому что, надо сказать, что и эти и реформаторы, собственно, никакой адаптацией не занимались, да, так сказать, они говорили, что есть какой-то некий мифический мировой путь, да, который надо просто взять и вот как бы один в один, так сказать, воплотить. То же самое, надо сказать, с большевиками было и так далее. И у меня только последние 3-4 года возникло реально, я стал думать о том, что действительно нужно создавать, так если пафосно скажу, свое национальное искусство, да, а оно, безусловно, связано с адаптацией. То есть ты берешь, может, что-то заимствуешь, но ты должен абсолютно точно, так сказать, знать, как это надо вот в местной среде адаптировать, и чтобы это, то, что было заимствовано, приобрело какие-то национальные различия. Мне кажется, это очень важный момент. И более того, я считаю, что мировое художественное сообщество, оно и слагается из этих национальных дифференцированных адаптаций. Оно этим и ценно, что Бойс, вот он именно потому Бойс, что он немецкий художник, да, Бойс. И в нем это видно, да, что он немецкий художник. Но именно благодаря этому он много чего вложил, да, так сказать, Энди Уорхол или там какой-нибудь Джаспер Джонс, американский художник. Это, так сказать, видно с первого взгляда на их работы. И одновременно этим они обогащают. То же самое можно сказать, кстати, и про Илью Кабакова, который абсолютно русский художник, просто вот в чистом виде. Да, вот я просто хочу сказать, что вот эти вот способности к адаптации, у меня они стали только в последние 3-4 года, как-то я так серьезно стал этим заниматься. И это тоже, но это уже то, что называется творческая задача. Это уже, возможно, этому научить нельзя. Это уже как бы вот такая, что ли называется, это уже таланты вот, должны проявляться в актуальном режиме. Все.